Школа G12, урок 4. Записывайте название урока. Качество лидера. Урок номер 4. Тема называется «Качество лидера». Качеству лидера может быть очень много. Мы поговорим сегодня о 6 качествах, которых я лично считаю точным, что они абсолютно, абсолютно необходимы для служителя, для человека, для лидера, который хочет служить Богу. Сразу запишите самый первый момент такой. Я хочу разрушить сразу такую вещь в вашем разуме, как некоторые люди думают, что лидерами рождаются. Это надо быть что-то особое должно в твоей жизни быть. Запишите, лидерами не рождаются, лидерами становятся. Лидерами не рождаются, лидерами становятся. У каждого из вас есть шанс стать лидером, потому что у каждого из вас есть качества хорошие и есть качества, от которых вам нужно избавиться. Точно так и мне. Ни одного нет на земле человека, который имеет все. И ни одного нет на земле человека, который не имеет ничего. Мы все имеем что-то. Амин? Но никто из нас не имеет всего. Только один Иисус имел все. Кто-то имеет качество, например, он такой, знаете, напористый, характерный человек. Этому человеку нужно будет научиться мягкости, любви. Другой человек, наоборот, слишком мягкий, он любит, он доверяет. Этому человеку, наоборот, нужно приобрести качество немножко твердого человека, напористого. Мы все с вами приобретаем качество, мы все меняемся, мы все продвигаемся вперед. Сразу скажу, да, что записывайте номер первый. Первая вещь, которая должна присутствовать, и с этого все начинается. Личный характер. Личный характер лидера. Номер один – это личный характер лидера. Лидер, имеющий много знаний, но не имеющий личного характера, это двухлетний ребенок с пистолетом. Он не только опасен для других, но он и опасен для самого себя. Он сам себя может застрелить. Сразу скажу, что лидер, который не имеет характера, это двухлетний ребенок, который имеет просто заряженное огнестрельное оружие, пистолет. Он опасен не только для других людей вокруг, он опасен для себя. То есть, я уверен, что вы встречали в своей жизни лидеров, которые имеют задатки лидеров, но они не умеют обращаться с ними. Они обрезают людей, они посылают людей, они не имеют сердца смириться, попросить прощения или наоборот, сказать «нет», когда нужно сказать «нет», «да», когда нужно сказать «да». Это все баланс, и это требует времени. Никто не может сразу бам и родиться отбалансированным. Мы все проходим через школу, мы все проходим через боль, мы все проходим через моменты в нашей жизни, которые формируют наш характер, формируют нас как служителей. И потом по ходу твоего роста Бог дает тебе людей, вокруг тебя начинают собираться люди, которым ты уже можешь что-то дать, которым ты можешь уже чем-то поделиться. Запишите, как дом начинает строиться с фундамента. Как дом начинает строиться с фундамента, так лидер начинает строиться с характера. Как дом начинает строиться с фундамента, так и лидер начинает строиться с характера. Характер лидера. Очень серьезная вещь. Сколько я встречал в жизни много людей, много потенциальных людей, но из-за того, что они просто не имеют характера. Один, наоборот, он рубит все с плеча, люди не могут к нему подобраться. Другой человек, который слишком все на себе сносит, слишком доверчивый, на нем катаются. Люди, которые говорят, ну что же, вот братик, принимай на себе все. Нет, ты должен отработать свою жизнь, ты должен отработать свой характер. Во-первых, ты должен понять, чего не хватает в твоем характере и чего хватает в твоем характере. Сделайте такой, как самопроверку. Я знаю, что мне не хватает в моем характере. И я отлично знаю мои хорошие стороны. А обо мне люди говорят. И также о моих недостатках в моем характере люди также говорят мне тоже. И поэтому прислушивайтесь тех, которые вокруг вас, которые желают вам добра. И когда они говорят тебе, слушай, ты опять, ну зачем ты это говоришь? Ну сколько тебе раз говорить? Не говори. Ты начинаешь говорить, ты видишь, как ты заводишь людей. Прислушайся. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что тот, который вокруг тебя человек, может, он сказал тебе как-то, слушай, ну перестань вот это говорить, перестань вот это делать. Всякий раз, когда ты это делаешь, происходит вот это. Научись прислушиваться, потому что если тебе это говорит твой друг, или твоя жена, или твой муж, или твой сотрудник, или твой сотрудник по работе, может быть, где-то, прислушайся, потому что он желает тебе добра. Точно как Иисус, с самого начала Он формировал характеры Своих учеников. То есть, самая первая вещь, которую Иисус ищет в характере, это твердость. Это конкретная твердость в Своих решениях. Когда Иисус подошел к ученикам, как Он их избирал? Он не садился им, знаете, и не объяснял, вот вы понимаете, у меня скоро будет церковь. Церковь будет классная, ребята, подпрягайтесь, я вам всем лычки дам, будем вместе служить, бесов гонять будем, прикидывайте, как круто. Понимаешь, Иисус этого не говорил. Он конкретно подошел и говорит, Симон, сын Ионин, следуй за мной. И он тут же бросил свои сети, последовал за ним. Подошел он к мытарю Матфею, следуй за мной. Матфей бросил свои все эти тарелки, все эти приношения, все эти деньги, закрыл свою лавочку, и написано, тотчас последовал за ним. То есть, когда Иисус ищет, Он ищет твердых людей, твердость решения, твердость в решении, твердость в своих конкретных поступках, что ты выбрал, что ты выбираешь, что ты ищешь, окей? Много есть вещей, о которых мы сегодня поговорим о шести. Первая вещь – это характер. Давайте сейчас прочитаем одно. Очень интересно, Иисус здесь пишет, говорит, вернее. Матфея 6 глава. Запишите, Матфея 6. Сначала запишите, я буду читать, вы можете со мной, потом проследите. Матфея 6 глава, с 1 по 8 стих. Матфея 6, 1, 8. Здесь написано. Смотрите, как Иисус рассказывал, Он везде, где Он ни ходил, Он всегда учил Своих учеников, Он формировал в них характер. И Он говорит, смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах, и на улицах, чтобы прославляли их люди». Истинно говорю вам, они уже получили свою награду. То есть, люди их прославили, они уже получили. У тебя же, когда ты творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Смотрите, Иисус здесь учит. Он говорит, не творите, как вот эти лидера творят. Как вот эти фарисеи делают. Так как они трубят, так как видят, что они постятся все. Все должны знать, что я в посте. Да когда ты в посте, пусть ни одна душа не знает, что ты в посте. Я когда пощусь, моя жена даже не знает, что я в посте. Я вам серьезно говорю. Пост это должен быть настолько вещь интимная и тайная, которая это мое личное дело. Это мое личное дело, что я делаю. Это, другими словами, формируй свой характер, делай себя сильным. Делай себя человеком, тебе хочется сказать, сдержись. Ты формируешь характер, ты формируешь что-то. Опять же, сразу скажу вам, чтобы вам сформировать характер служителя и лидера, нам всем с вами, мне тоже придется работать очень тяжело над этим. Некоторые из вас уже пробуют, что такое быть лидером. Совсем недавно мы были на некоторых таких вещах. И знаете, когда приезжаешь в семью, и там люди на людей начинают что-то говорить, и там семья на семью, служитель на кого-то, кто-то на служителя. Это не один раз я вижу, это встречаются вещи. И люди потом задают вопрос, почему это со мной случается? Я говорю, Бог занялся тобой, и Он формирует твой характер. Все вещи, я вам скажу, нам кажется, ну почему Бог должен делать, вот формировать мой характер вот такими моментами? А как? Как Он сформирует твой характер, если Он тебе на банк положит 10 тысяч, 50 тысяч? Какой Бог хороший? Сформировал Он твой характер? Но! Тебе придали, подарили машину, подарили дом. Сформировал Он твой характер? Но! Ты просто, если ты был, знаешь, как один человек сказал, если ты был злой человек в нищете, то когда придет богатство, ты станешь злым человеком вдвойне. Потому что деньги тебе помогут творить, что ты хочешь. Окей? Деньги – это просто сфера влияния, сфера достижения. Okay? И поэтому люди думают, что деньги, если я получу деньги, я буду таким благословенным, я не буду больше злиться, не буду нервничать на работе, не буду больше там матюкать моего босса, который мне не дает рейс, понимаешь? Если бы вот у меня было достаточно денег, я бы был хорошим. Нет, ты бы был же такой же самой какой, извиняюсь, только с деньгами. Okay? Деньги не делают тебя, не приближают к Богу, и помазание тебя не делают. То же самое помазание, любимый мой. Некоторые люди думают, вот мне только помазание. Самсона, помните? Блудник с помазанием. Аллилуйя. Вы понимаете, о чем я говорю? Я имею в виду, помазание не делает тебя, не делает, другими словами, личную твою жизнь сильной. Помазание, оно работает на людей вне тебя. Амин? Человек разделяется на две вещи всегда. Бог работает с тобой индивидуально, и Бог работает через тебя публично. Помазание дается только для публичного. Я не возлагаю на себя дома руки и там не падаю. Вы понимаете, о чем я говорю? Есть вещи, с которыми я... Если некоторые возлагают и падают, то с ними отдельно надо будет говорить. Это другая сфера, которую я сейчас касаться не собираюсь. Okay? Но я вам скажу, что есть реальная жизнь, и я вам скажу, помазание. Некоторые говорят, вот бы мне только помазание. Помазание тебя не сделает помазанником. Если ты был необрезанный человек и несмиренный человек, помазание сделает тебя монстром, к которому невозможно будет приступить. Есть пастора, которые получили помазание, но не работали, они вымолили помазание. Написано, да, стучащему я творю. И написано, по неотступности вашей я дам вам, но готовы ли вы получить то, что вы просите? Я так благодарю очень часто, что он мне не дает то, что я прошу. Потому что приходит время, я говорю, Господи, слава тебе. Если бы я получил это, и эта ситуация пришла, меня бы сейчас не было. Но так как ты просто сохранил меня тем, что ты... Меня, знаете, как охранил, не дал то, что я хотел. Иногда наши дети, да, слава Богу, мои дети этого не делают. Пару раз профилактику прошли, уже не делают. В магазине, знаете, есть дети, которые приходят, игрушку мама не купит, он там на полу валяется, орет, там ногами бьет, эти стеллажи все там, истерика конкретно. Я много лет назад, где-то 13 лет назад работал в Сейфее, и я, знаете, когда ты работаешь в Сейфее, я был старший, куда пошлют, знаете, где разбито что-то, разлито где-то там что-то, кто-то срыгнул, плюнул где-то, то это, ну как, я был номер один, знаете, супермен в своей этой... Я был первый с другой стороны. И, в общем, вот этим я занимался. И я, чего я только не видел. Как дети, что дети вытворяют в магазинах иногда американские. Иногда вы это видите. А представляете, работать в магазине и видеть это постоянно. Приходят, что-то мама не купила. Все. Кошмар. И иногда, знаете, иногда у нас то же самое с нашим небесным отцом. Я хочу и все, я хочу и все. И мы такой фит бросаем. Бог говорит, ты не готов еще взять это. Твой характер не способен. И я вам скажу, очень часто, в большинство времени, Бог работает над нашим характером перед тем, чем что-либо дать нам великое. Вы все со мной? Он работает над характером, чтобы ты, когда ты получишь помазание, Бог да заботится не только за людей внешности. Да, ты кричишь, Господь, открой двери для спасения моей нации, используй меня. Классная просьба. Но он также заботится о тебе, давши помазание тебе. Сможешь, насколько долго ты сможешь двигаться в этом помазании и оставаться самим собой, простым, любящим, открытым, открытым к обличениям, открытым каким-то наставлениям. Я встречал людей, у которых там не успел родиться, 30 людей, церковь, и он уже ни от кого наставления не принимает. Он уже стал царем, уже никто ему не авторитет. Ему даже невозможно прийти посоветовать, ничего нельзя. Он сам царь, и сейчас я буду его слушать, иди отсюда. Потому что за таким лидером много людей не пойдет никогда. И смотрите, что дальше написано в пятом стихе, Матфея 6 глава. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори в дверь твою. Помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Понимаете, когда я слежу за жизнью Иисуса и как Он воспитывал своих учеников, Он постоянно воспитывал в них характер. Вот это не делайте, туда не ходите, это не говорите, вот так не поступайте. Там они запретили детям подойти к Иисусу, Он сказал «но», ни в коем случае. Другими словами, Иисус, Он был доступен. Я вам всегда говорил и еще раз скажу просто, что чем духовней человек, тем он доступнее. Вы все меня понимаете? Чем духовней личность, тем он доступнее. Чем человек... Я встречал таких людей, которые не успел там его уже там пару проповедей сказать, успешным стать. Ему уже лимузин подгоняют, уже все, у него личная охрана, уже пастор от помазания уже отходит. И он ходит такой: «Слушай, будь простым, к тебе потянутся люди». Люди нормальные, они видят. Иногда, знаешь, нам кажется, что люди не видят. Люди настолько все это видят. Настолько люди видят, что ты, слушай, взлетел, братуха. Взлетела сеструха. Каждый из вас должен научиться говорить «нет» многим вещам в своей жизни, ситуациям, людям. И каждый из вас должен научиться говорить «да» людям, когда действительно Бог посылает их. Нужно смиряться, нужно действительно формировать свой характер. И говорить «да» Богу, и Его воле, и Его... Иногда вам не захочется делать то, что Бог хочет от вас. Иногда не захочется делать то, что Бог хочет. Иногда не захочется идти прости и просить у того человека прощения. Иногда, ну, с какой толку я должен у него просить прощения? И ты такой: не буду я у него просить прощения. Он сам виноват в этом. И ты, бах, ты пропустил экзамен. А Бог-то как раз и смотрел на вот этот маленький случай. Один человек сказал: все это мелочи жизни. А другой человек повернулся и ему сказал: а вся жизнь состоит из мелочей. Понимаете, о чем я говорю? Все это мелочи жизни, но вся наша жизнь состоит из мелочей. Фрагменты жизни и делают всю нашу жизнь. Ты пролетел здесь, пролетел там. Бог говорит: не способен ты. На второй год остаешься. И ты думаешь: почему мне уже столько лет, и я до сих пор не могу занять своего места? А сколько ты раз провалил экзамен в своей жизни? Сколько раз тебе нужно было смириться? Сколько раз тебе нужно было сломить свой характер, свою гордыню, свою ненависть, закрыть уста, промолчать, благословить, уйти в сторону? И ты не сделал этого. Бог работает над каждым из нас. И первое, что Он хочет выработать в нас, это характер. Я вам скажу, что только от вашего и от моего характера зависит, насколько далеко мы с вами все пойдем. Я вам серьезно говорю. Некоторые люди говорят: вот Бог мне определил вот это. Бог никому не определял ничего. Ты определил сам себе свой уровень, и выше него ты не прыгнешь. Ты не захотел развиваться, и поэтому там ты и остался. Бог, понимаете как, у веры лимитов нету. Написано: по вере вашей да будет вам. Единственная вещь, которой Бог не поставил никаких пределов, никаких границ, это в вере. Вера не имеет. Другими словами, по вере вашей да будет вам. Насколько ты знаешь и веришь, что Бог будет использовать тебя? Когда Израиль шел из Египта, переходил в обетованную землю, были посланы 12 соглядатаев. 10 из них сказали: мы были в их глазах, в наших глазах, вернее, как саранча, и мы были такими же в глазах их. А двое сказали: никакой саранчой мы не были. И все эти ребята достанутся нам на сиденье. И что интересно, как они сказали, так и получилось. Вы все за мной? Ты определяешь свое будущее и свой уровень победы. Никто, ни пастор, никакая церковь, ни Бог, никто. Ты определяешь свой уровень. Насколько ты хочешь идти, настолько ты и идешь. Остановишься ты, Бог тебя благословит, Он не будет тебя наказывать ничего, но это твой уровень. Я всегда прошу Бога: Господи, дай мне больше. Я хочу видеть дальше, я хочу видеть намного, я не хочу жить вот в этом маленьком курятнике, в котором поставили температуру, и не дай Бог ты там с каким-то не с белым гребешком, а с красным, ты уже не наш. Если у тебя там лапки не розовые, а какие-то там синие, ты не с нашей, ты не с нашего курятника. Если там, понимаешь, и я не хочу быть таким человеком, я хочу, чтобы у нас был большой-большой зоопарк, чтобы там все были, амин. Я не говорю, что у нас только зоопарк, там где одни жирафы будут. Ой. Знаете, почему жирафы? Аллилуйя. За разъяснение, да? Если ты постоянно идешь на компромисс со всеми и со всем, ты никогда не состоишься как успешный лидер. Второй момент – компромисс. Научитесь. Это не вторая ступень. Это все личный характер, я еще говорю. Это все еще под личным характером пишите. Компромисс. Компромисс – это есть часть нашего характера. Часть нашего существа. Иисус Навин и Халев – они ни в коем случае не пошли на компромисс и сказали, мы умрем, но мы их убьем. Как далеко, насколько далеко ты согласен идти? Как далеко ты согласен двигаться? Насколько ты согласен нести это бремя и ношу? Люди, которые идут на компромисс со всеми. Ну ты здесь вот не прыгайте, пожалуйста. Вы здесь не кричите, вы не хлопайте. Флагами не махайте. Ну зачем вот эти эмоции излишние? Ну если вы эмоции уберете, то ну, больше людей к вам станут приходить. Каких? Заторможенных, наручники. А зачем они мне нужны? Вы понимаете? Пусть они уже пройдут энкаунтер, снимутся с ручника и будем ехать дальше. Понимаешь? Зачем я буду идти на компромисс и подстеляться под каждого, кто меня не понимает? Не наше дело. Некоторые говорят, ну так же любовь не поступает. Любовь все сносит. Любовь все делает. Да, это любовь, которой мы любим людей и делаем. Но никогда ты не должен подстеляться, чтобы кто-то на тебе ездил. Павел всегда говорил, да, что я прихожу в это общество, и я такой, чтобы приобрести этих людей. Он уничтожил все свое мышление. Вот я такой, и вот я буду таким всю жизнь. И куда я ни приду, я буду вот Павлом, вот в такой одежде, вот в таких погонах, вот с таким... Нет, он говорит, куда я ни попадаю, я всегда пытаюсь спасти этих людей. Они прыгают, я буду вместе с ними прыгать, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Компромисс. Люди, которые идут на компромисс, они не достигают ничего в своей жизни. Один раз, второй раз, третий раз. Когда мы смотрим Даниила, да, в Библии очень много людей, которые проверялись именно компромиссом. Компромисс, в каждого из вас в жизни придет компромисс. Скажу языком нашим, заполняешь ты на таксы, окей? Хорошее время об этом поговорить. И меня один раз обозвали даже идиотом, потому что я не захотел вписать бабушку, которая у меня есть. Потому что мне сказали, если хотя бы бабушка была у тебя дома, я говорю, была, конечно. Эта бабушка провела хотя бы одну ночь в твоем доме. Если она провела, переночевала хотя бы раз, то, говорит, мы легально уже можем выделить тебе там или тысячу, или полторы сверху. Я сказал, бабушка была и не один раз, но она ни разу не провела ночь. И эта женщина сидит, заполняет меня таксы. Ну, давай напишем, ну, кому какое дело? Больше же денег будет. Я говорю, никогда. Она такая, идиот. Понимаете? Люди не понимают, что у тебя есть стандарты. И не бабушка виновата, и не эти 1500, которые уйдут, как и все остальные наши деньги уходят. А здесь и Бог проверяет твое сердце. Фудстемпы там менять и так далее и тому подобное. Там что-то сделать. Я имею в виду, родные мои, мы с вами проверяемся каждый Божий день. Ты скажешь, а у меня совесть не судит. Но если совесть не судит, то это нормально. Написано, если совесть ваша не осуждает, то тогда вы свободны. То и Бог вас не осуждает. Но если ваша совесть, если тебе вот внутри что-то сказала, ты неправильно делаешь, значит для тебя это неправильно. Вы все со мной? То разговор уже другой. Когда у людей сожженная совесть, то уже даже видно. Я имею в виду, он может без зазрения совести врать, лгать, воровать, что угодно делать. Брать, оббирать людей, да, что-то придумывать. Это уже люди, да, уничтожены. Сами себя, кстати, уничтожили. Я вам скажу, и в нашей жизни, родные мои, компромисс, да. Да, у Даниила была другая причина. Даниилу нужно было открыть окна и продолжать молиться, как он и молился раньше. И его из-за этого бросили в ров. Что, нельзя было закрыть окна и помолиться? Нет, он именно сказал, нет, никакие окна не будут закрыты. Я буду молиться так, как и молился. И знаете что? Это именно произошло тест перед его повышением. Помните, когда он прошел через ров? Во-первых, были уничтожены все враги этим поступком. И во-вторых, он стал вторым после царя. Он стал его помощником. Я имею в виду, иногда мы с вами пропускаем маленький тест. Закрой форточку. Подпиши вот здесь. Скажи что-нибудь. Иногда кажется, такая мелочь, Господи. Ну, что ты, не поймешь меня? Господь говорит, но ты не способен. Только при закрытых дверях. Только когда закрыто все. И когда ты имеешь дело один на один с Ним. Я вам скажу, вы сами определите свой уровень. Вот насколько ты честен сам с собой и имеешь дело с Отцом своим в тайне. Я не хочу никому говорить, моя жизнь, что я там чего-то достиг. Но мы просто будем смотреть по плодам друг друга. Вы все со мной? Нам не нужно с вами друг другу ничего доказывать. Другие люди будут приходить, будут тебе доказывать. Мне иногда звонят, я такой проповедник. Мне Бог сказал быть у вас в церкви. Мне Бог сказал делать это. Вот я чувствую помазание прийти к вам и быть в вашей команде. Я вам серьезно говорю, я таких звонков не один получаю. Я говорю, если бы мне о вас сказал другой человек, и потом Господь положил мне вас на мое сердце, тогда, говорю, бы разговор другой. Но так как вы сами себя рекламируете, то self-promotion, знаете, называется, это не работает. Потому что в свое время каждый из вас выйдет на свое поле деятельности. Давид, он не был доведен до поля, когда он сразил, помните, Голиафа? Почему он попал на поле своего сражения? Потому что он уже до этого в тайне все тесты были сданы. Он был муж чести. И даже мы с вами читали, как о нем даже писали слуги и слуги Саула. И они говорили, это муж чести, имеющий помазание, умеющий играть, и даже еще говорят, и еще даже приятный на вид. Другими словами, что кто о тебе говорит, не говори о себе ничего. Когда придет твое время, люди о тебе будут говорить. Тебе не надо будет писать всем резюме. Я хороший, я хорошая, я вот цаца, я куколка. Понимаешь? Не надо вам этого ничего будет говорить. Господь пришлет вас в семью, и все люди скажут, действительно, это человек чести. Это человек, имеющий помазание. Первое – это характер. Который будет работать, Господь будет работать над этим характером, и Он будет работать над вашим характером всю вашу жизнь. Сразу вам скажу. Никто, ни один помазанник мира, я даже слышал Билли Грэма и людей, которые уже довольно-таки в преклонном возрасте, и они продолжают говорить, Бог до сих пор работает над моим характером. Люди, которые миллионы привели к Богу. Миллионы. Поэтому никогда не думай, что ты закончен и работа с тобой закончена. Узнай, смотрите, сильные черты характера. Остановить людей, когда они заходят далеко. Ты видишь кто-то в твоем обществе. Что такое характер? О характере вообще можно было говорить весь день. Когда человек начинает в твоем присутствии что-то говорить на кого-то, останавливай. Сразу начнут фыркать. Сразу люди скажут, потом они будут знать. Слушай, вот при этом человеке ничего не говори. Они будут знать, что ты личность чести. Некоторые ко мне люди подходят и говорят, ты знаешь, я вот была в гостях, и на тебя льют, на тебя говорят, столько грязи выливают. И я вот сидела и слушала 3 часа, как на тебя покрывали. Я такой, думаю, ничего себе. Я говорю, и ты ничего не сказала в мою защиту? Ты 3 часа выслушивала мусор в мою сторону и не сказала, слушайте, закройте рот, это человек, от которого я питаюсь, от которого я получила, знаете, прорыв какой-то. И я говорю, слушай, не подходи ко мне. Нет, так нельзя. То могут неправильно понять. Я говорю, у тебя слишком много информации обо мне, чтобы быть моим другом. Мои друзья, и если я друг у своих людей, я своих служителей защищаю, знаете, как псина, которая только что родила щенков. И она защищает каждого, если там куда-то кто-то сразу хап, никаких разговоров нет. И мы занимались собаками, даже пес, даже хозяина кусает, чтобы к щенкам не лезли. То есть, если аккуратненько, то еще можно, если резко, то мать защищает. И я вот так точно защищаю мою команду. Никто никогда не услышит, потому что я знаю, что это Господь дал мне. Ваш характер, он будет формироваться. Самое главное, вот эти черты, да, остановите людей, когда вы слышите, что они далеко заходят. Не бояться мнения других людей о тебе. Не бояться сплетен. Не бояться всяких слухов. То есть смотри, слухи, сплетни всегда будут, мнения людей будут ходить о тебе постоянно. Всю жизнь кто-то будет думать, что ты помазанный, и всю жизнь будет кто-то чувствовать, что ты какой-то пропадший человек, который служит, может быть, дьяволу. Сразу скажу, что никогда не работай, чтобы доказать свою, знаете, святость или чистоту, потому что пока ты будешь доказывать, твое время будет уходить. И Иисус никогда не останавливался, не говорил: ребята, вот придет время, вы свои слова попомните еще. Я все-таки хороший был. Понимаешь? Я вам серьезно говорю, такого не было. Иисус разворачивался и шел дальше. Не принимали в одном городе, что Иисус делал? Отрекал прах с ног и шел дальше. Почему? Иисус не говорит о том, что оставьте этих людей и бросьте их. Нет, Он говорит, что это не время сейчас для этого города. Не тратьте свое время. Идите всегда в открытые двери. Знаете, что такое вообще успех? Успех – это работать всегда с открытыми людьми и идти в открытые двери. Некоторые люди сидят и ломятся в большую красивую дверь, которая закрыта, когда во время то открыта маленькая дверь. И он говорит: это слишком маленькая дверь, я ее не хочу трогать. Родные мои, идите всегда в открытую дверь и молитесь всегда за тех людей, которые открыты. Работайте, и всегда будет кто-то, кто будет вас слушать, хотя бы один человек. Вот с ним и работайте. Поэтому многие люди и пропускают свое будущее, свое помазание, свое призвание. Потому что они не хотят войти в маленькую открытую дверь и ломятся всю жизнь в большую дверь. Вот это мое призвание, я знаю. Да, ты дойдешь до этой двери, но не сейчас. Придет свое время. Узнайте, чего вам лично не хватает в характере. И молитесь об этом, и достигайте этого. Простые вещи. Узнай, что тебе не хватает. Если тебе не хватает прощения, проси у Бога. Если тебе не хватает любви, проси у Бога. Если тебе не хватает твердости. В наше время сейчас в основном людям твердости не хватает. Могут сносить, могут простить, но твердости не хватает. На тебе кто угодно может везти что угодно. Повозку положили, и ты смиренный такой брат или смиренная сестричка везешь. Тебе надо сбросить эту повозку и сказать: это я возить не буду. Второй пункт записывайте. Развивать веру. Пункт номер два. Второе качество лидера – это развивать веру. Чтобы работать с этим ведением, нам нужен очень серьезный уровень веры. Как развивать веру? Начинать с маленьких вещей. Вера развивается с маленьких вещей. Например, у тебя не хватает веры, например, сейчас сделать что-то большое, воскресить мертвого или что-то сделать. Но у тебя хватает веры хотя бы приехать и помолиться за человека. И ты знаешь, что у тебя хватает веры, чтобы помолиться, и человек получит какое-то прозрение, понимание. Начни молиться об этом. Тебе хватает веры, чтобы помолиться, и человек получил духовное крещение. Делай это. Смотрите, интересный момент. Давайте откроем с вами Иезекииля, 37 глава. Иезекииля 37, с 1 по 3 стих. Иезекииля 37, 1, 3. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля. И оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь». Смотрите, Бог спросил у Иезекииля: а живут ли кости си? И Зиг-Иль сказал ему, ты знаешь. Что в этом говорит? Знаете, иногда наши города, наши семьи, наши родственники похожи на груду мертвых и сухих костей. Иногда все кажется, знаете, так как мы видим, и все поражено, и мы видим, Господи, посмотри, куда катится мир. Но мы с вами должны смотреть, научиться смотреть так, как смотрит Бог на наш мир. Господь говорит, что мир будет спасен, и Евангелие будет проповедано. Господь говорит, что эти кости оживут. И смотрите, и Иезекииль, он спросил, а живут ли кости сии? Ну, Бог, конечно, знал, что они живут, но он спросил у Иезекииля, почему? Он хотел увидеть уровень его веры. Иезекииль сказал, не знаю, Господи, не знаю, ты один знаешь. И потом Господь сказал ему, а теперь начни пророчествовать. Нам с вами, родные мои, все, что нам с вами нужно делать, люди говорят некоторые, что нужно сделать, чтобы нация встала? Начать говорить. Вы слышите меня? Просто начать говорить, мой муж будет спасен. И говорить до тех пор, пока муж твой не будет спасен. Моя жена, мои дети, мои родственники, мой город будет пробужден. Мой город будет пробужден. Я вам скажу, вера – это говорить. Мы всегда говорим в то, что мы верим. То, что ты уже начнешь говорить, это уже говорит о вере твоей. Просто начинай пророчествовать. Господь не сказал Иезекиилю, а теперь иди и начинай склеивать кости с костями. Вы все здесь? Он не сказал ему, теперь Иезекииль, иди и начинай скручивать грудную клетку, начинай прикручивать ноги к тазу, начинай там что-то обтягивать их чем-нибудь. Он не сказал ему, он ему сказал, теперь говори, пророчествуй. Прикажи костям ожить. И он сказал им, слушайте кости. И он им и написано, что он прорек им пророчество. И начали сближаться кость с костью. Все, что Богу нужно на этой земле, это вера. Вера – это просто начать говорить к вещам. Вера же есть осуществление ожидаемо и уверенность в невидимом. Я уверен в невидимом, и поэтому я начинаю говорить. Твой уровень веры. Мы сейчас с вами, наша церковь, каждая из ваших домашних групп находится ровно на том уровне веры, на котором находитесь вы. И на котором нахожусь я. Мы с вами смотрим иногда, думаем, Господи, почему этот человек несет это служение, другой несет еще больше, третий несет вообще маленькое такое незначительное служение. Это все, что он говорит, это все, что он верит. Я, например, знаю, что больше двух детей я не хочу в своей семье. Я просто не потяну, у меня нет времени. Дай Богу дать моим детям воспитание, просто, знаете, действительно, и так далее. Дать им уровень обучения. А другой человек говорит, двое детей, шестеро, что нормально. Понимаешь, почему? Он говорит, потому что он уже заранее в голове своей знает, что шестеро детей, это нет, никаких проблем с этим нет. Другой говорит, да я бы десяточек имел бы. Другие люди скажут, ох, ничего себе. А он любит, мать любит, она хочет иметь детей. Ну, с религиозными там семьями другой, я говорю сейчас о нормальных людях, которые любят детей, которые хотят иметь детей. Понимаете, о чем я говорю? И они начинают хотеть, и начинают говорить, и это начинает происходить. Все в нашей жизни материализуется, первое, когда мы начинаем говорить. Вот этот уровень, в котором мы сейчас находимся с вами, я говорил несколько лет назад. Я говорил несколько лет назад. И в этом зале присутствуют несколько человек, которые знают и слышали мои слова, когда не было еще ни одного человека. Не так ли? Я это не взял, не изобрел. И это не пришло, вот знаете, с потолка, вот бум и упало. И вот знаете, вот подходит ко мне вот даже вот в это воскресенье люди из другой церкви, которые приезжали в гости к нам, и они говорят, объясни, как за год можно добиться этих результатов. Я говорю, я просто верил и говорил. Я просто стоял на коленях и говорил, что моя нация будет спасена. Я говорю, но это только самый маленький вклад. Теперь мы должны поднять. Мы собрали урожай. Что мы сейчас делаем, даже эта школа лидеров, мы эти зерна обрабатываем, чтобы они потом пошли в землю, и из каждого из вас вырос еще колосок. Амин. И каждый из вас даст огромный урожай. Вы понимаете, я не хочу останавливаться. Потом вы сейчас сидите в роли ученика. Очень скоро вы будете находиться в роли учителя. Я вам серьезно говорю, я сидел тоже в роли ученика и заканчивал школы, и учил, и читал книги. И знаете, и по сей день сижу, читаю, учу книги, и перевожу, и делаю. Почему? Потому что я в роли ученика. Те, которые умеют учиться, будут уметь учить. Люди, которые не научились учиться, они никогда не смогут быть учителями. Потому что они никогда не поняли, что такое пройти школу смирения. Аминь. И какую Господь видит нашу нацию великой армией? Я не верю в Бога, который говорит что-то, что невозможно достичь. Если Господь говорит, что эти кости оживут, если Господь говорит, что эта нация предназначена к спасению, значит, Он просто ищет кого-то, кто приведет это в действие. Я вам серьезно говорю, если вы знали, с чего я начинал, я сейчас просто действительно настолько люблю моего Господа, и то, что Он говорил мне, я вижу, что оно уже происходит. Каждый из вас, сейчас вы сидите, да, вы принимаете, но вы увидите, что Господь будет делать с каждого из вашей жизнью. Ты скажешь, я не такой, как все. Бог именно тебя и избрал, потому что ты не такой, как все. Потому что ты не похож ни на кого, у тебя свой стиль, свой характер, свое мышление. И не пытайся никогда ни под кого подделаться. Пожалуйста, родные, сохраните свою индивидуальность. Не вздумайте захаризматиться и превратиться, вот знаете, в какого-то дупликата. Пожалуйста, останьтесь сами собой, только преобразитесь в то, что Бог хочет от вас. Не вздумайте стать кем-то, подражать кому-то. Это ни в коем случае. Мы можем с вами любить кого-то, и у меня такие люди есть, которых я люблю, слушаю проповеди, читаю книги их. Но я ни в коем случае не пытаюсь под них косить. У меня есть мое помазание, индивидуальное, которое Господь дает мне. Бог делает всегда оригиналы, Он никогда не делает копий. Он всегда трудится над оригиналами. Даже ученые говорят, что когда они смотрели на снежинки под микроскопом, они говорят, они не нашли ни одной снежинки, похожей на другую. Нет, ни одной снежинки, похожей на другую. Настолько Бог творит. Даже снежинки, падающие с неба, они абсолютно другие. Давайте запишем с вами третий пункт. Я буду продвигаться, чтобы у нас их шесть. Отречься от прошлой жизни. Это очень серьезный момент. Отречься от прошлой жизни. Это пункт номер три. Следующая часть характера – это отречение от своей старой жизни. Я заметил, многие люди, которые имеют характер, имеют классные предпосылки. Люди, которые действительно верят Богу и верят, что что-то произойдет в их жизни. Я встречал таких людей. Но потом, когда приходит момент и приходит его старая жизнь, приходят старые друзья, он попадает в старое окружение – или Господь выводит тебя из чего-то старого в что-то новое. И люди говорят, но это все. Знаете, когда мы с вами пересекаем линии судьбы, я уже к этому привык, хотя я каждый раз переношу наш переход в какой-то новый уровень немножко болезненно. Почему? Потому что всякий новый уровень, я приобретаю много новых людей, и я теряю хотя бы одного или двух старых людей. Я не могу найти этому причину, родные, я вам серьезно скажу, я это не хочу. Но я не хочу, чтобы это остановило меня от продвижения вперед. Вы все понимаете, о чем я говорю. Я ненавижу, я до боли в сердце моем, моя жена знает, Света, как я переживаю больно, когда какой-то человек оставляет служение. Не потому, что его выгнали, не потому, что кто-то на него, знаете, что-то сказал. Он по своей собственной воле говорит, я дальше с вами не могу идти. Я думаю, Господи, мне так прискорбно. Пожалуйста, не уходи. Иногда просишь, думаешь, подожди, совсем чуть-чуточку подожди. И ты увидишь, как этот просто перейдет этот момент, эти тучи разойдутся, и опять придет прилив. И опять придет прилив, опять придет слава Божья. Опять придет следующий рост, следующая подготовка, следующая атака на царство сатаны и следующий урожай. Чуть-чуть подожди. Нет, 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 нет. И люди из-за одного маленького момента в своей жизни, фрагмента, оставляют свое будущее и уходят на полный ноль. Я думаю, Господи, как мне тяжело смотреть на этих людей. И потом проходят, может быть, 2-3 года, и я смотрю на них. Они нигде, они никто, они ничего из себя не представляют. Я думаю, Господи,
ты бы уже мог бы быть, смотрю на этого человека, да, и думаю, ты бы уже мог бы быть на таком большом положении. Ты бы уже мог действительно через тебя, ты же был одним из тех, который начинал. Ты мог бы быть в серьезном помазании, в серьезном служении сейчас. Но из-за того, что ты не захотел отречься от своей прошлой жизни, от своего прошлого характера, от своих прошлых друзей, от своего окружения. Некоторые люди чувствуют, что Бог их призывает, но они боятся оставить свою работу, боятся оставить своих друзей, свой город. И знаете, я люблю людей, которые смотрят мне в глаза и говорят: слушай, я переезжаю. Я переезжаю сюда, все. Я отдаю Богу. Я думаю, Господь, это качество характера у человека незаменимое. Потому что бросить все и переехать, оставить всех своих друзей, оставить все свое окружение, оставить все свое нормальное, то, что ты видишь и понимаешь. Я один раз сделал то же самое. Мне пришлось уехать из города в город. И я говорю: Господи, почему? Он говорит: потому что в том городе я бы тебя не использовал, только в этом. Я говорю: что это настолько важно? Он говорит: да, настолько это важно. Говорит, есть место, есть зона использования, и есть зона там, где Бог тебя не будет использовать. Я об этом говорил уже, есть темы об этом. Я не хочу вдаваться в подробности. Отречься от прошлой жизни. Ученики, когда Иисус избрал учеников, опять возвращусь немножко, они все отреклись от своей жизни. Все сказали нет. Все отложили свою жизнь и сказали: я иду за тобой, Иисус. Что бы ни было, как бы ни было тяжело, я иду за тобой. Давайте откроем с вами Матфея 10 глава. С 32 по 39 стих. Матфея 10 глава. С 32 по 39 стих. Здесь написано: «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным. И не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Смотрите, о чем Иисус говорит здесь. Он говорит: когда ты сделаешь шаг вперед ко мне, Он говорит, я принес меч. В то время, когда ты встретишься с Иисусом, всегда пройдет меч, и какая-то вещь от тебя отойдет. Твои родственники, твои друзья, может быть, кто-то из близких твоих, из близкой твоей семьи, кто-то близкий твой, человек или мать, или отец, или кто бы это ни был. Он говорит, что враги человеку домашние его. Это не Павел написал, и не Петр, родные. Это написал Иисус. Он говорит: я пришел принести меч, и не думай, что ты сможешь идти со мной и нести всех своих друзей с собой. Ты никогда не сможешь следовать за мной и захватить все свои пожитки с собой. Тебе всегда следование за мной будет чего-то стоить. Это стоило всем ученикам, это стоило самому Христу всего. И каждый из вас пусть не питается иллюзиями, это будет стоить так же и вам огромных вещей, в том числе и я. Я до сих пор продолжаю платить и терять. И здесь написано 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Посвящение Иисусу Христу, посвящение Его веденью, посвящение спасению душ должно превысить все в твоей жизни. Должно превысить все в твоей жизни. Что бы в твоей жизни не было важного, Иисус должен важнее быть. Что бы в твоей жизни не было серьезного, это должно быть намного серьезнее, чем все остальное в твоей жизни. От Луки, давайте еще одно место прочитаем, 14 глава, 33 стих. От Луки 14, 33. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Итак, всякий из вас, еще раз повторю, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть
моим учеником. Иисус здесь четко говорит, что цена следования за Ним и быть Его учеником, тебе нужно отдать все. Имеешь ли ты много, ты должен отдать все. Имеешь ли ты мало, ты должен отдать все. Евангелие не дешевое, Евангелие не легкое, Евангелие тяжелое. Евангелие стоит. И спасение душ. Если бы вы знали, когда мы придем с вами на небо, единственная вещь, которая будет отличать нас от других, это спасение душ. Не твое богатство, не твоя работа, не то, что ты, может быть, сейчас достигаешь в своей жизни, оно не будет иметь ни цены, ни смысла в Царстве Небесном, но только спасенные души для Царства Его. У Иисуса нет ничего ценней, чем души человеческие. И когда мы с вами это поймем, мы поймем, что любит Отец. И Он написано, возлюбивший Меня исполнит волю Мою, так как и Я возлюбил Отца Моего и исполнил волю Его. То есть, Он сказал мне спасать души, и Он говорит ученикам, теперь Я вам говорю, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать, спасен будет. Отречься от прошлой жизни. Не буду долго говорить. Твое окружение, твоя цена. Приготовься к вещам, приготовься к моментам в твоей жизни, когда тебе не захочется терять что-то. Многие из вас, сидящие здесь, я знаю, что вы уже на этом моменте потеряли многое. Вам уже пришлось не пойти на компромисс. Вам уже пришлось пройти через многие экзамены в жизни. Я лично знаю многие вещи в вашей жизни. Мы делились с вами и общались. Я четко знаю, что многим из вас пришлось, расплатиться своей репутацией. Многим из вас пришлось расплатиться своим добрым именем, своими друзьями, своими одномышленниками, своими церквями. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы уже здесь сидите. Не вздумайте остановиться, родные. Не вздумайте остановиться. Самое главное, не принимайте решение на каком-то моменте в вашей жизни. Всегда переждите этот момент. Дьявол всегда накапливает ситуацию в твоей жизни. И ты на вот этой, знаете, на скопленной ситуации, когда бесы скопились, депрессия пришла, невыносимо. И ты делаешь решение, все, я не хочу, слишком тяжело идти. В этой церкви слишком тяжело. Да, там прекрасно, но там слишком тяжело. Там невозможно, это не для меня. И ты делаешь решение на одном фрагменте в своей жизни и теряешь величайшее будущее. Запишите 4-й пункт. Выносливость. Боже мой. Я вам скажу, каждый из этих пунктов – это отдельная тема. Выносливость. Тебе нужно будет научиться сносить такое, что другим людям и в голову не вкладывается. Я вам серьезно, некоторые моменты в моей жизни приходится переносить вещи, которые, знаете, люди даже не могут понять, что ты действительно платишь такую цену, что действительно так тяжело, что действительно это не стоит тебе вот просто за чашкой чая посидеть и все решить. Тебе приходится воевать, тебе приходится проламывать, тебе приходится говорить, тебе приходится уговаривать, молиться, поститься, чтобы эти вещи все были в порядке. Вспомните Иова. Помните, что жена ему сказала? Давайте откроем с вами Иова 2 глава, с 8 по 10 стих. Иова 2, 8, 10. И смотрите, что здесь с Иовом было. Иов, и взял он себе черепицу, чтобы скобить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а не злого? А злого не будем принимать. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Смотрите, какой человек, какой сильный человек. Мы с вами читаем в Библии и думаем, Господи, откуда берутся такие люди? Родные мои, ими становятся. Вы слышите меня? Ими становятся. В один прекрасный момент и о тебе, может быть, когда-нибудь напишут книгу и скажут, был такой человек, была такая сестра, которую невозможно было остановить ничем. Невозможно было уговорить, сбить, подкупить. Невозможно. Человек непоколебимый в своей вере. Даже жена взорвалась, она говорит, Она даже, она смотрит на него, и она, ей даже тяжело было. И смотрите, что она говорит. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности своей. Похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил ее устами своими. Выносливость, родные мои, выносливость. Сносить надо будет вещи, научиться терпеть там, где другие срываются. Научиться замолчать там, где люди уже не могут молчать. Научиться говорить там, где нужно научиться говорить. Будут моменты в жизни, серьезные моменты. Давайте откроем с вами Луки 14 глава, с 28 по 30 стих. Луки 14, 28. Смотрите, что Иисус здесь пишет о выносливости. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит он основание и невозможно совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Он не мог окончить не потому, что он был, знаете, какой-то, что-то не подрасчитал или что. Он просто не имел выносливости, настойчивости. Он не рассчитал эти финансы. Он, понимаете, он не имел напряга сказать: мы все равно сделаем, мы все равно построим. Он сдался на полдороги. И знаете, мне так тяжело, знаете, иногда смотреть на людей, которые читали это посвящение и говорили: я один из тех, который решил идти до конца. Потом встречаюсь с ним, он обнимает, говорит: я буду гореть в этом ведении, я буду делать, я буду спасать людей. Я видел в его глазах настоящий огонь. Я видел в глазах этого человека, он говорит: я буду поднимать служителей, я буду это делать, я буду проповедовать Евангелие, я буду участвовать в этих энкаунтерах, я буду нести на себе этот вес. Встречаешь его через время. Мертвые глаза, потухшая вера. Нет ничего общего больше с ведением. Человек, который начал строить башню, начал хорошо и на полдороги окончил. И как приятно смотреть на многих из вас, которым, как бы вам ни было тяжело, вы все равно выползаете, вы все равно вырываете все это и говорите: нет, мы увидим большое пробуждение в нашем штате. Я вам скажу серьезно, если бы Богу было служить так легко, если бы пробуждение стоило так дешево, весь бы мир горел в огне Святого Духа. Все бы люди были спасены. Родные мои, кто не хочет быть счастливым, ходить в чистоте и в святости? Все хотят. Почему люди не могут это? Потому что это стоит. Это стоит многого. Это будет стоить тебе многого. Это займет твое время. 2 Тимофею, 2 глава, 3 стих. 2 Тимофею, 2 глава, 3 стих. И смотри, что он пишет Тимофею, Павел. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». То есть, он не говорит Тимофею, что будет все нормально, будет все хорошо. Он ему говорит: переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Сможешь ли ты закончить то, о чем ты мечтаешь? Другими словами, имеешь ли ты толстую шкуру? Имеешь ли ты толстую шкуру? Человек, который скажет: а я все равно буду это делать. А я все равно, мне все равно, что говорят. А мне все равно, как бы тяжело ни было, я выйду. Сдаться я всегда успею. Знаете, у меня есть девиз. Этот девиз знает моя жена и моя мама, моя семья знает. Опустить руки я всегда смогу. Вы все за мной? Уйти из церкви я могу хоть сейчас. А вот не сдаться, вот это потребует от меня сил, и вот это я буду делать. И поэтому просто займите вот этот девиз в своей жизни: сдаться я всегда успею, а вот пройти мы посмотрим. А вот пройти мы посмотрим. Любой из вас сдаться может в любую минуту и сказать: все, больше не хочу, я хочу отдых, я не хочу больше здесь быть. Слишком дорого стоит мне пребывание в этой церкви, слишком дорого мне стоит пребывание в этом ведении, слишком дорого мне обходятся эти энкаунтеры. Также ты должен будешь научиться стоять там, где все сдаются. Все хотят быть великими лидерами, но не все ими становятся, потому что не все имеют выносливость. Сколько встречаешь людей и говоришь с людьми, и говорит, будем трудиться вместе. Да, будем трудиться вместе. И знаешь, и видишь, и я уверен, что если я сейчас задам вопрос, кто хочет стать просто великим человеком для Бога, покорить действительно нацию, или хотя бы свой народ, или свой, хотя бы свой город покорить для Бога, вы все поднимете руки. Но почему так далеко родные не становятся лидерами? Почему? Значит, лидерство чего-то будет стоить. Вы все со мной? Значит, оно стоит. Раз настоящих служителей лидеров так мало, а так многие хотят ими быть. Родные мои, все хотят быть докторами, лайерами. Не так ли? Я не против быть доктором. Я не против зарабатывать, знаете, сильнейшие цифры, да? Я неплохо зарабатываю, я не против зарабатывать очень серьезные деньги. Но, родные мои, кто захочет сидеть в школе 10 лет? Цена, родные мои. Все, что держит великих людей от достижения великой цели – цена. Просто цена. Сможешь ли ты провести в школе 10 лет? Это как у меня, знаешь. Я привел человека к Богу, того, другого, третьего. Давно еще, много лет назад. Еще когда там первое пробуждение, такая вспышечка была небольшая у нас. Я смотрю, они уже в служении. Они уже лидера прославлений. Они уже на миссию поехали. А я у разбитого корыта. Я опять пытаюсь что-то делать. И те люди, которым я когда-то помогал много лет назад, они в другой церкви, они стоят, тыкают на меня пальцами и смеются с меня. Они говорят, ты посмотри на себя. Ты просто посмешище. А внутри я знаю, что что-то у меня есть другое, чем у них. Вы все со мной? Внутри я знаю, что что-то во мне горит, что отличает меня от них. Может быть, не сейчас. Может быть, не вот сию минуту. Может быть, даже не через год. Но придет определенный период времени, и я знаю, что что-то великое в моей жизни произойдет. Я знаю, потому что я знаю, потому что я знаю. И никто не может это вырвать у меня изнутри. Что-то ведет тобой. Я смотрю, зайчик попрыгал один. Другой зайчик попрыгал, достиг. А я как черепашка ползу себе. Год, 5 лет, 8 лет, 12 лет. И потом, бум. И зайчики звонят и спрашивают. Слушай, что у тебя там делается? Зайчики сидят сейчас, проповеди заказывают. Серьезно? Просят, приезжают сюда, когда совершается что-то большое. И зайчики уже, знаете как, говорят, мэн, мне так бы хотелось быть на твоем месте. И говорю, а ты мог бы быть? Ты просто не захотел. Никто не хочет валяться в болоте. Никто не хочет проходить через срам. Никто не хочет проходить через то, когда Бог строит твой характер. Все хотят пожинать уже, сливки снимать. Амин. Вот как хорошо. А что это у вас тут? Ой, как хорошо. Хорошо, знаете, когда? Когда садовник всю весну, всю осень трудится над этим деревом, окапывает, удобряет, обрезает. Ствол дерева утепляет, чтобы оно не замерзло, ухаживает за этим деревом, и потом появляются плоды. Всем хочется плоды покушать, но не все хотят его окапывать. Амин. Окей, 2 Тимофею, 2 глава, 10 стих. 2 Тимофею, 2 глава, опять у меня время заканчивается. Данил меня уже подгоняет. Давайте, 2 Тимофею, 2 глава, 10 стих. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». 2 Тимофею, 2 глава, 10 стих. Еще раз прочитаю. «Посему я все терплю». Смотрите, что он говорит. «Я терплю не ради себя, я терплю ради их, ради избранных, дабы они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». То есть, что он говорит? Выносливость не нужна тебе. Выносливость нужна тебе только для того, чтобы потом множество людей через тебя пришло к Иисусу. Амин. Если бы я сломился 8 лет назад, 10 лет назад, 12 лет назад и сказал, не хочу, я бы никогда не пожал большого урожая. Все, что мы с вами видим, это крохи. Наше служение распространяется намного больше. И я верю, что оно только начало расти. нас сейчас приглашают везде, и на Украину, и в Калифорнию у меня приглашение, в Латвию. Везде у меня конкретно лежат приглашения официальные ехать, трудиться, проповедовать. Ну, я попытаюсь это сделать, но я очень сильно люблю церковь. Я очень сильно люблю быть здесь. Я вообще не евангелист. Я не люблю ездить. Я могу так поехать и быстренько назад. Аминь. Евангелисты будут в этой церкви, которые будут ехать и будут делать. Но двери открываются. Запишите 5-й пункт. Давайте двигаться побыстрее, времечко уже поджимает. 5-й пункт. Качество. Качество номер 5. Лидер должен быть научен духовной брани. Напишите, научен духовной брани. Это один из вещей, шагов. Опять же, я эту тему не буду преподавать. Она у нас есть в дисках на записи «Духовная брань». Если кто-то из вас не знает, что такое духовная брань, я сразу скажу, ваша жизнь в поражении. Я вам серьезно говорю, я не шучу. Тот, кто не выучил, что такое духовная брань, что такое стоять в победе, те люди просто живут в цикле победы и поражения, победы и поражения, победы и поражения. Твоя жизнь просто будет заколдованным кругом, если лидер, служитель не знает, что такое конкретная духовная брань. Что такое запрячься и стоять просто в проломе каждое утро в своем доме? Сколько нужно? Час, два, три. Сколько тебе нужно, чтобы чувствовать себя в нормальном тонусе? Потому что я уверен, что Бог поднимает нас на высший духовный уровень. И с понедельника, со следующего понедельника мы всей церковью пойдем в однонедельный пост. Я знаю, здесь есть люди, которые не были в постах. Вы попробуйте, что это такое посты. Я уверен, что в церкви будут новые люди. Одна неделя. Это абсолютно, говорю, это абсолютно мелочный пост. Это мелочи. Нам просто нужно подтянуться немножко на духовный уровень. Мы потом возьмем, мы раньше брали две недели поста. Мы еще с вами три не брали. Мы три возьмем, окей? Я вас немножко подведу чуть-чуть, окей? До 40 дойдем, амин. Понимаете, я не из тех, которые там говорю, не делал. Я это все уже прошел. Я знаю, как все себя чувствуют. Но я говорю, вы просто будете в таком удовольствии, когда вы скажете, мэн, я даже не думал, что можно 3 дня в посте быть. Оказывается, 2 недели. Мы говорили с некоторыми из вас. У кого после 2 недель поменялось мышление о себе? Поднимите руку, кто постился. Я уверен, многие люди, которые 2 недели постились, вы знаете, Бог мой, оказывается, это все ерунда. Оказывается, это просто сила твоей воли. Ты берешь и говоришь, Господь, а я сделаю это. Родные мои, вот так и все в нашей жизни. Самое главное – захотеть. Другие люди сидят и думают, мне бы хоть 100 человечков в мою церквушечку. А я говорю, мелочи это все. 100 – это хорошая 100 лидеров. Начало, хорошее начало. Но говорю, дальше у нас нация сидит на наркотиках, у нас нация в разводе, у нас нация в склоках, в дрязгах, на алкоголе. Кошмар, что делается, нам их спасать надо. Амин. И поэтому научен духовной брани. Запомните одну вещь, тот, кто контролирует атмосферу над городом, тот контролирует весь город. Тот, кто контролирует атмосферу над своим городом и над своим штатом, тот контролирует весь город. И, кстати, нам нужно с вами подтянуться на этот уровень сейчас. В эту неделю мы будем молиться, чтобы действительно церковь взяла конкретный контроль над атмосферой. Когда берет церковь контроль над атмосферой в городе, духовной атмосферой, то Иисус начинает работать. Дух Святой начинает менять людей даже без нашего вовлечения, родные. Мы просто держим открытые небеса, и Дух Святой конкретно работает с людьми. Мы просто как церковь стоим в проломе. Мы делаем свое дело, Господь делает свое дело через Духа Святого, который здесь на земле. Аминь. Но Ему нужна церковь, которая будет стоять. Церковь должна стоять в постоянной духовной брани, и тогда придет пробуждение на весь город. Давайте прочитаем один интересный момент, который Павел написал. Многие пропускают этот момент, но он очень сильный. Очень сильный момент. Давайте очень быстренько. 1 Коринфянам 15 глава 32 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 32 стих. Здесь написано, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть, пить, ибо завтра умрем. Смотрите, что он здесь пишет. Ибо по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, Многие люди читают это место, и они думают, что, может, Павел там где-то, ну, воевал с какими-то там быками или там собаками в Ефесе. Он говорил здесь о духовной атмосфере. Перед тем, как он проповедовал в Ефесе, перед тем, как он шел в Ефес, он боролся, написано, со зверями в Ефесе. То есть, духовная атмосфера. То есть, это есть те бесы, которые контролировали Ефес. Именно вот эти бесы-ефесяне. Okay? И он боролся с ними, именно с этими зверями в Ефесе. Другой момент. Даниила, 10 глава, 13 стих. Даниила 10, 13. Смотрите, что Даниил пишет, вернее пишет ангел, архангел Гавриил. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Смотрите, что пишет, интересно, книга Даниила, 10 глава, 13 стих. Духовный мир очень, знаете, такой закрыт немножко, но в моментах в Библии он конкретно проскакивает, и нам конкретно Библия говорит, что существуют князи, существует начальство, мироправители, духи злобы поднебесной, которые контролируют. Я не хочу сейчас преподавать эту тему, она вся есть, вы можете ее послушать. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Смотрите, что получается. Даниил молился об откровении, и все бесы вышли, чтобы держать именно ангела, который приносит откровение. То же самое у нас с вами. Мы должны с вами идти в эти марафоны, в эти молитвы. Да, конечно, Даниилу было тяжело 21 день, но нам, как одному телу, мы берем с вами недельный пост и 24 часа молитва. Пост без молитвы – это ничего, и молитва без поста также. Это очень, знаете, пост всегда идет с молитвой. Даже Господь сказал Иисус, что сей род изгоняется только постом и молитвой. И везде, где пост, там всегда молитва. Павел, когда упал, написано, он пребывал в посте и в молитве, когда пришел, помните, да, пророк и помолился за него, когда он прозрел. То есть пост и молитва всегда идут неразрывно. Это очень серьезное оружие против царства сатаны. Шестой, записывайте, последний пункт. Уверенность. Шестой пункт – уверенность. Сразу скажу. Если лидер имеет хотя бы чуть-чуть неуверенности в том, что он делает или куда он движется, то те, кто следует за ним, будут в полной растерянности и разочаровании. Каждый из вас, как и служителей настоящих и служителей будущих, вы не можете сидеть говорить, когда к вам люди придут, и вы говорите: «Ну, я не знаю, ну, я не уверен, ну, давай помолимся, посмотрим, если Бог сделает что-нибудь». Представьте Иисуса, да? Сидит, ученики подходят: «Иисус, помолись за него, он, ну, видеть хочет». «Ну, ребята, я вообще-то не уверен. Ну, мы вообще помолимся, но я не уверен, окей? Ну, давайте». Видели вы Иисуса, когда он сказал: «Ну, посмотрим, может, пойдем по воде». Понимаешь, вы видели ли в словах Иисуса, вообще в Евангелиях, когда-нибудь неуверенность? Никогда. Четкое знание своего пути, четкое знание, куда он идет. Конкретно вы должны, когда у вас спрашивают, вы должны иметь ответ, вы должны иметь знание, уверенность. Уверенность, да, мы это возьмем, да, мы это сделаем. Сатане невозможно будет нас поколебать. Да, он может там что-то пошатнуть, какое-то землетрясение сделать, но ему невозможно будет никогда уничтожить нас. Потому что то, что Господь рождает, то Господь и содержит. Он содержит то, что он рождает. Если я родил моего ребенка, я буду взращивать его, кормить его до совершеннолетнего возраста. Если это дитё не мое, и у меня к нему и отношения никакого нет. Поэтому, когда Бог рождает церковь, когда Бог рождает твою домашнюю группу, когда Бог делает что-то, никогда не переживай. Он о ней и позаботится. Римлянам 4 глава, давайте прочитаем место. Римлянам 4 глава, 18-22 стих, 18 по 22. Римлянам 4, 18-22. Здесь написано об Аврааме. «Он сверх надежды поверил с надеждою, что через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность». То есть он говорит об Аврааме. Господь ему сказал, что у тебя будет ребенок. И Авраам верил до последнего, до самого конца он верил. Он верил до самого последнего. Он знал, что это будет, он знал, что это произойдет. Он знал конкретно, что невозможно будет Богу солгать. Если, родные мои, Бог сказал, что он идет за своей невестой, за сильной, за крепкой, за победоносной невесте, и я хочу быть одним из этих людей. Я хочу быть одним из тех людей, которые пройдут через все. Я хочу быть одним из тех людей, которые пройдут через все и выйдут победителями. Уверенность. В словах Иисуса никогда не было. Не знаю, посмотрим, может быть, получится, кто его знает. У Иисуса не было таких слов даже в лексиконе. Уберите все эти слова неверия из своей жизни. Конкретно, когда ты молишься, знай, что это произойдет. Не сейчас, через месяц это будет. Продолжай молиться, продолжай верить. Уверенность. Лидер должен быть уверен в том, что он избирает. Многие служители и церкви, которые должны были состояться и не состоялись, только из-за неуверенности. Из-за того, что человек был не уверен в завтрашнем дне, не уверен, что будет завтра. А мне все равно, я в его руках. Я полагаюсь полностью на него. Я полностью в его руках. Я полностью нахожусь в его объятии. Он заботится обо мне. Он кормит меня. Он питает меня. Я ни о чем не волнуюсь. Я волнуюсь, чтобы совершить его волю. Он заботится обо мне. Он заботится о том, чтобы держать меня в своей руке. И Евреям 11 глава, 1 стих. Здесь написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Евреев 11.1. То есть, родные мои, что чтобы нам с вами действительно иметь дух лидера, нам нужно иметь вот эти конкретные качества лидера. Конкретные качества лидера. Личный характер, который конкретно бесхарактерный лидер, это все равно, что человек без позвоночника. Он не сможет существовать. Потом второе качество – это развивать веру. Ты не можешь останавливаться на мелких вещах. Ты должен всегда идти дальше, видеть дальше, мечтать о большем. Третий момент – отречься от прошлой жизни, от друзей, которые не с тобой, которые не собираются тебя поддерживать, люди, которые тянут тебя на дно, люди, с которыми ты знаешь, что ты не состоишься, и у них нет будущего. Четвертый момент – это выносливость, которую каждый из нас должен иметь, потому что каждому из нас, как Иисусу, как ученикам, Давид, Даниил, Сидрах, Месах, Авдинах, все, кого ты не возьмешь, мужей Божьих в Библии, все переносили и все имели выносливость до конца выстоять, не сдаться, не сорваться. Пятое – это духовная брань. То есть, если мы не умеем с вами оперировать, если у тебя нет такого качества, как молиться и отвоевывать народ, если стоять в проломе в духовном мире, то ты не состоишься. И шестое – это уверенность. Уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в сегодняшнем дне. Уверенность в том, что Бог будет делать в твоей жизни. Аминь.